Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Тема нашей сегодняшней беседы звучит так: «Детей ленивых не бывает». Ну вот поставить ли в конце восклицательный или вопросительный знак, я еще не решила. Разбираться будем вместе с психологом и многодетной мамой Полиной Сметаниной. Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Полина, почему вот такое название? Сейчас объясню. Недавно прочитала этот тезис, что детей ленивых не бывает, что все дети, если они нормально развиваются, они любознательные, они полны энергии, им все интересно, и они, конечно, никогда не ленятся. Они с удовольствием учатся новому буквально с рождения. С другой стороны, есть достаточно известное понимание того, что лень – это все-таки врожденное качество человека, и оно тоже полезно, потому что это такое энергосберегающее качество. Оно помогает нам сохранять энергию. Так что же, собственно говоря, делать нам с этими двумя совершенно противоположными взглядами? Где правда?
Детей ленивых действительно не бывает. И если мы посмотрим на малыша, то мы увидим, что там нет места лени. А наоборот, очень такая большая активность. И ребенок может там 100 раз слезть с дивана и залезть на него, преследуя какие-то свои цели и интересы. Детей ленивых не бывает еще и потому, что лени нет. Что под ленью принято называть, принято прятать какие-то другие причины, более глубокие причины, с которыми, ну, не всегда хочется или не всегда знаешь, как разбираться.
А что же тогда, о чем тогда речь идет, когда говорят о лени как о энергосберегающем качестве? Это что? Это вот это состояние покоя, это не лень, да, желание покоя у человека?
Желание покоя нет, не лень, но под ленью часто воспринимается именно вот это желание покоя и усталость. Причем почему-то мало верится, что ребенок может устать. Мы понимаем, что устаю я и хочу полежать, но вот как-то это тяжело применяется почему-то к ребенку. Энергосберегающий, потому что ребенок активничает, у ребенка есть познавательный интерес, и это такой врожденный интерес. Пока он здоров, сыт или он выспался, то есть физиологически все хорошо у него, пока ему это интересно, для него это значимо и важно, и пока это безопасно. Мама рядом, все хорошо, там ничего не гремит, не громыхает, и тогда я буду познавать мир. Но как только происходит угроза, или нам кажется, что есть какая-то угроза для нас, для нашей физики или нашей психики, либо как только происходит какое-то то, что нам, может быть, не очень приемлемо, не очень нам нужно сейчас, тогда возникает лень. И получается, да, это такой способ сберечь.
Полина, а вообще есть ли такой возраст, когда вот лень себя манифестирует? Многие говорят, подростки начинают лениться. Может быть, это и раньше начинает происходить? Может быть, и ребенок уже в каком-то возрасте начинает проявлять то, что родители называют ленью? Кстати, с понятием лени мы еще все-таки потом разберемся. Потому что хочется понять, всегда ли родители прав, говоря, что вот то, что происходит с ребенком, это просто он ленится. Или мы этим словом называем разные понятия. Но вот давайте как-то по порядку сначала с возрастом разберемся. В каком возрасте вообще родители обычно жалуются психологу, что их ребенок ленится? Вряд ли они это говорят о совсем маленьком ребенке.
Ну, если взять за лень такое состояние, как «я не хочу», то как только ребенок начинает понимать, что он хочет, а что он не хочет, мы можем уже сказать, что он ленится, ну или сопротивляется. А если брать, что вот он лежит и ничего не делает, то здесь, конечно, как правило, это уже, ну, ближе, может быть, к 7 годам. Такое состояние. Но для ребенка, для маленького до подросткового возраста, это такой довольно тревожный сигнал, потому что под ленью может маскироваться, ну, то, что мы называем ленью, под такой усталостью и нежеланием ничего делать, может маскироваться депрессия. Ребенку все-таки свойственно как-то вот, ну, активность проявлять.
Тогда давайте вернемся немного назад и поговорим о тех самых маленьких детях, которые поняли, чего они хотят и чего не хотят, и поэтому не убирают, например, за собой игрушки. вечером перед сном. И родители уже встревожены. У меня растет ленивый ребенок. На самом деле это ребенок, который просто хочет, чтобы его игрушки оставались в том виде, в котором он их разложил, чтобы утром снова приступить к игре. Тут получается даже, наверное, не лень, а какая-то несостыковка интересов родителя и ребенка. Как понять, где у нас истинная лень, а где, вот, собственно говоря, мы просто не сумели пока с ребенком договориться, что есть хочу, а есть должен.
Ну, лень – это как раз-таки, когда мне неинтересно. Ребенку неинтересно убирать игрушки. Он понимает, что ему придется тратить энергию на то, что ему неинтересно. И вот оно идет сопротивление, то, что мы называем ленью.
И что в такой ситуации делать? То есть тут уже нужно какие-то серьезные действия принимать, потому что все-таки в нашей жизни, в жизни взрослого человека, очень много дел, которые делать неинтересно, но нужно. И, собственно говоря, наверное, мы так, получается, всю жизнь не боремся с той самой ленью. И тогда ребенка, как только он понял, хочу, не хочу, интересно, неинтересно, нужно что? Мотивировать, все превращать в интерес, во всем искать какую-то внутреннюю мотивацию. Или все-таки уже надо стараться его обучать понятию, что есть то, что нам неинтересно, но делать нужно. Чтобы это просто стало навыком. Вот мне хочется понять, с ленью борется творческим путем, когда ищет вот такой вот выход. Нет, мы найдем и в этом что-нибудь интересное. Или все-таки воспитанием воли, дисциплиной или тем и другим.
Знаете, мне кажется, по-разному. Тоже зависит от того, в каком вообще состоянии настроения. Иногда мы сейчас убираем и все. И у меня нет ресурсов искать какие-то творческие пути. А иногда я могу поискать этот путь. Грустная жизнь, если мы больше должны, чем мы хотим. Потому что тогда получается как будто какой-то камень такой этого долга. Я делаю то, что мне не хочется. Представляете, изо дня в день я делаю то, что мне не нравится. Мне вообще это не надо. Я даже не вижу ценности в том, что я делаю. И я бы не хотела, чтобы мой ребенок думал, что жизнь, она всегда такая. Это такое представление о жизни грустное. Мне кажется, здесь очень важен баланс. Да, есть вещи, которые мы должны делать. Их не должно быть очень много. Есть вещи, какие-то законы, какие-то правила, какие-то обязанности. Это то, что мы можем привить и можем просто объяснить, что не хочется, ты имеешь право не хотеть. Но сейчас мы убираемся, потому что мы идем спать. И это вот такое правило у нас. Вот. Мы можем таким путем пойти, действительно попробовать найти интерес. Потому что как только появляется смысл, как только появляется интерес, тогда нам проще делать даже то, что нам до этого не нравилось. Да, в чем смысл, например, уборки? Да, по домикам. Ну, поэтому предлагают ребенку разложить по домикам, да, то есть превратить это в игру и в творчество. Но опять-таки не всегда это возможно.
Да и не всегда, наверное, это нужно. Все-таки действительно мы должны уметь себя преодолевать и там, где это неинтересно. И я так понимаю, что вот тот ранний возраст, наверное, 3-4 года, он как раз прекрасно подходит для того, чтобы начать ребенка учить делать дела, которые могут быть не игрой и не обязательно интересны. А вот в 7 лет вы уже упомянули, Полина, что бывает то, что называют ленью. Это вот состояние, когда ребенок ничего не хочет. Вообще, насколько часто это бывает в таком раннем возрасте? Я думала, что этому подвержены подростки. Но неужели и в 7 лет ребенок, здоровый ребенок, будем говорить об этом, может лежать на диване и ничего не хотеть?
Я ничего не хочу. Здесь важно, наверное, пойти как раз-таки от причин лени. Я ничего не хочу. Почему оно у меня возникает? Я устал, я перегружен, много всего. Или я заболеваю. Ребенок не всегда может это отследить и это озвучить. Об усталости ребенок... И действительно ребенок устает. Ребенок может устать, и даже маленький, теми же самыми обилием кружков, например. Либо, например, я ничего не хочу, потому что, опять-таки, цель не моя, я вообще не понимаю, зачем это делать. Сейчас то, что мы можем называть вот эту усталость, может вызывать гаджеты, обилие информации. И это такая, действительно, дети после того, как много посидят в телефонах, гаджетах, они какой-то период отходят, они не знают, чем заняться, потому что там было много интереса, его было настолько много, он был такой огромный, что найти что-то интересное в мире, ну, на это просто нужно время еще. Поэтому, конечно, здесь ну, важно следить, отслеживать время, которое ребенок проводит. Я ничего не хочу, потому что мне, например, страшно куда-то идти. Мне страшно, что меня осудят, что меня не примут, что надо мной посмеются, что я не справлюсь, что я не смогу, не успею. И здесь мы встречаемся с такой неуверенностью. Я могу не хотеть, потому что я не чувствую опоры, потому что меня все время критикуют, меня все время обвиняют. Или очень много долга. Я все время должен, и это бессмысленно. И здесь мы переходим, да, вот к такой выученной беспомощности. Это такая история, когда тоже часто она стоит за ленью, когда ребенок какое-то время находился в условиях, в которых он думал, что от него ничего не зависит, от его действия ничего не зависит. Что бы я ни делал, все зря. Что бы я ни делал, это не приводит к результату. Меня все равно будут ругать, но и все равно будут недовольны. И здесь может появиться да, такое вот тоже нежелание. Я лучше ничего не буду делать. Здесь может быть... когда мне небезопасно, когда у меня проблемы в семье с родителями, либо со значимыми другими да, друзьями, то подростков часто бывают там с первой любовью. И тогда у меня вся энергия тратится на то, чтобы это пережить, на то, чтобы как-то вообще сохраниться в этой ситуации. И просто на другие дела, на учебу, на то же самое у меня не остается силы времени. А когда, кстати, очень много позволяется, и все можно, и что бы я ни сделала, я молодец всегда. И это тоже может приводить к состоянию, тогда я ну, тоже выучена беспомощность, а смысл тогда что-то делать, если я всегда молодец, да мне ничего не интересно. Я здесь молодец, и тут молодец, и там молодец. Либо когда вот мама заранее знает, что я хочу. И вот я только рот открыла, мне бац, там, и тортик, да, дали. Это тоже может быть, когда ребенок не встречается с тем, что от его усилий что-то зависит. Я могу ошибиться, и рядом будет взрослый, который скажет, это нормально, ты только учишься, и на пути ошибаться – это не ошибка, это твой опыт, ты таким образом опыт нарабатываешь. И я тогда иду дальше с опытом проживания этого и получаю результат. И когда я получаю результат, будет взрослый, который скажет, ты посмотри, ты так старался, ты столько прошел, и вот, и у тебя получилось. И вот в этих условиях тогда формируется такое, ну, нормально, та же самая поддерживается познавательная активность, и когда я знаю, что может быть разное, но в целом я справляюсь. Я могу ошибаться, но в целом я могу прийти к результату. От моих усилий зависит что-то. Ну и, наверное, как я уже сказала, это депрессия. Депрессия довольно часто маскируется под лень, и бывает, приходит такой вот ну, да, подросток, которого привели как ленивого, он говорит, что ничего не хочет и жить не хочет. И это, конечно, звучит очень страшно.
А в чем тут ошибки родительские? Я уже поняла, что всегда критиковать – это верный путь привести ребенка к тому, что он ничего делать не захочет. И всегда хвалить – тоже то же самое. Так как же все-таки, как же должен вести себя родитель? То есть, ну, например, если маленький ребенок что-то делает, он неизбежно делает это плохо. И тут у нас выбор или поправить за ним – и, соответственно, продемонстрировать ему, что его действия несостоятельны. Или же похвалить его. Получается, что те самые два пути, которые мы только что отвергли, есть какой-то третий путь, когда мы правильно реагируем на трудолюбие ребенка для того, чтобы закрепить его, а не уничтожить?
Когда мы хвалим ребенка, это хорошо. Другое дело, когда мы хвалим все время, вне зависимости от результата. Каким бы ни был, то все равно мне молодец на печеньку. Есть третий путь, и мне кажется, здесь важно исходить из ситуации, в которой находится ребенок, от его возраста, от его умений, навыков. И мы можем всегда признать, что ребенку может быть трудно, что шнурки завязывать трудно, что мыть посуду трудно, вытирать со стола трудно. И помочь, подсказать, как можно, или предложить, например, если тебе нужна будет помощь, ты можешь обратиться. Конечно, желательно при нем не переделывать. Но быть здесь где-то рядом и не обесценивать то, что он делает, вот это важно.
И все-таки есть ли лень вообще? Ведь все-таки некоторые люди трудолюбивы, а некоторые, ну, мы так во всяком случае говорим, ленивы. Откуда же они берутся? Какие ошибки были сделаны, может быть, их родителями? Или это все-таки действительно врожденное каким-то образом качество характера? Непонятно, но очень хочется, чтобы наши дети не были ленивыми. Соответственно, хочется что-то делать для этого. А что?
Чтобы наши дети не были ленивыми, мне кажется, нужно меньше их называть ленивыми, потому что здесь работает этот принцип. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Помнить, что за ленью прячется причина, смотреть на эти причины, может быть, больше общаться, больше разговаривать, быть в контакте с ребенком, что с ним происходит, что он ничего не хочет. И не всегда, конечно, стремиться вот сделать так, чтобы он вдруг захотел. Иногда ребенку надо побыть в этом, я ничего не хочу. Но смотреть, да, чтобы это не было каким-то постоянным таким состоянием ребенка. Наверное, это основное. Внимание к ребенку, внимание к ситуации. Взрастить трудолюбие я сложно себе представляю, как. То есть это как можно научить ребенка любить труд. Ведь любовь – это то, что… Ну вот я люблю то, что мне сходно со мной. То, что вот как-то резонирует с моей душой. И это я люблю. И я это тогда делаю, и в это я вкладываюсь. Это опять-таки про тот самый интерес. Поэтому ребенку, учить ребенка понимать, что ему нравится, что нет. Уметь выбирать. Мы можем научить ребенка уходить в труд, уходить в работу от проблем, от своих там, каких-то неразрешенных ситуаций. Но ведь это не тот выход, который мы. И очень часто за таким трудолюбием активным скрывается как раз-таки уход. И это не наша цель. Но научить ребенка выбирать, что ему нравится, что нет. Прислушиваться к его выбору тоже. Наблюдать, может быть, да, чем он интересуется. Даже если он интересуется всем подряд, ну, замечательно, может быть, у него много просто способностей, он может себя проявить.
Полина, а роль дисциплины в этом какова? То есть если мы с детства все-таки какую-то дисциплину вводим, ну, например, перед сном убираем игрушки, например, на столе, на рабочем должно быть убрано, например, не оставляем грязные тарелки в раковине после того, как поели. Вот тут вот у этого есть основополагающие какие-то фундаментальные такие вещи, которые потом помогут человеку, ну, просто проще жить, потому что мы в любом случае хотим, чтобы наши дети были счастливы, а ленивый человек, ему тяжело живется, ему все время приходится себя преодолевать. Вряд ли жизнь позволит ему лежать на диване.
Есть правила, есть обязанности. Семья – это маленький социум. Наша задача все-таки подготовить ребенка к выходу в обычный социум. И в нашей семье тоже есть законы. В нашей семье не так, что я, допустим, все на себе несу, а ребенок лежит на диване, потому что он потом намоется, там, наубирается. Есть какой-то баланс, да, я вкладываюсь, и, в общем-то, ну, да, и задача детей тоже как-то начинать вкладываться. И те же самые навыки причесаться, зубы почистить, конечно, это то, что должен делать ребенок, и должно приходить к нему. Другой вопрос, что этих навыков, как правило, их вот должна, вот именно, что я должен, их бывает не так много. И это можно объяснить. Когда появляется смысл, то есть даже если нет интереса, но есть смысл, тогда я понимаю, и я это делаю, ну, так скажем, с большей осознанностью. У меня сейчас есть подросток. Ему, конечно, ну, не нравится делать какие-то дела по дому. Но я ему объясняю, и объясняю много раз, потому что все равно, да, каждый раз это какая-то эта подпитка нужна, что я делаю то-то, то-то. И мне и нравится и давать ему больше, но если я не получаю отдачи, то я тоже здесь, да, я не могу, допустим, там, давать ему деньги, не хочется, тогда я начинаю злиться, потому что я чувствую, что я вкладываюсь больше, чем вкладывается он. Или, например, что мы живем в семье, и это такое правило. И если он живет в семье, то у него есть какие-то свои обязанности. Если ему кажется, что их много, мы можем это пересмотреть или обговорить. Мы можем как-то договориться, к чему-то прийти. Но, тем не менее, обязанности у него есть. Я не беру на себя его обязанности. Это тоже, ну, понятно, что если он там готовится к экзаменам, это один момент. Но в целом, даже если есть уроки, и даже если их много, я не буду брать обязанности ребенка на себя. Потому что, ну, это как раз-таки приведет к тому, что я вот несу этот груз, а он бедненький, там, да, вот занимается только тем, что ему интересно.
Ну и, Полина, мне бы хотелось все-таки понять, как часто родители ошибаются и не видят истинного состояния и приходят к вам как к психологу именно с проблемой, что ребенок ленивый, а оказывается, что это не лень. И мне хочется, чтобы сейчас прозвучали какие-то слова, по которым какие-то критерии мы узнали, по которым наши телезрители смогут понять, что их ребенок не просто ленится. Ну вот об этом бы хотелось поговорить.
Если ребенок ленится, то он не просто ленится. Если мы говорим о подростковом возрасте, то там идет сложнейшая гормональная перестройка. И мне кажется, она похожа с тем, что происходит с беременной женщиной. Но беременную женщину никому не придет в голову назвать ленивой. Тем не менее, требования от подростка возрастают в этот непростой период. Критики возрастает, а поддержки становится все меньше. Поэтому, конечно, смотреть, регулировать, добавлять эту поддержку тем образом, который возможен. Наблюдать за ребенком. Мне кажется, здесь очень важны наши чувства. Если мы раздражаемся, значит, мы где-то берем на себя больше. Значит, где-то ребенок не добирает. А если за этим раздражением стоит очень много беспокойства, очень много тревоги, что происходит с ребенком, если есть хоть небольшое сомнение, что, возможно, это не просто лень, если видите, что он плачет, например, часто, глаза на мокром месте, что он действительно там лежит, да, все время, то, значит, здесь, конечно, тревожный звоночек, и важно, ну, пойти обращаться к специалистам. Потому что очень гормоны неустойчивы у подростка, а именно неустойчивость гормонов, в том числе, она и приводит к депрессии.
Полина, еще такая проблема. Дело в том, что вы уже говорили о том, что не нужно привешивать ярлык к ребенку. И тем не менее, большинство моих знакомых взрослых рассказывают, что в детстве они постоянно слышали от родителей, когда у них, например, ну, что-то не ладилось с учебой или в спорте не было тех результатов, которые могли бы быть. Им всегда говорили, но ты очень способный, ты очень умный, но ленивый. Это было, как бы можно сказать, вариантом приободрить ребенка. То есть у тебя не получилось не потому, что у тебя не хватает таланта и способностей. У тебя не получилось, потому что не хватает трудолюбия. И мне кажется, что родители это делали самыми добрыми чувствами. Поддержать ребенка и объяснить, почему у него не получается брать самые высокие там места во всем и везде быть первым. Но насколько это на руку? Но мне кажется, нет ни одного взрослого, который в детстве не слышал про себя, что ты способный, просто ленивый. Откуда берется такая установка? И есть ли в ней тот вред, который мне сейчас пришел в голову? Или все-таки я преувеличиваю?
Мы воспитывались, наверное, в такое время, когда акцент был не на человека, а акцент был на результат. И когда акцент на результат, это, конечно, можно, ну, сказать и что ты ленивый, и всячески пробовать приободрить и ребенка или человека мотивировать, не задумываясь при этом, как это будет ему. Но опять-таки, да, я хочу здесь сделать акцент на том, что это была целая идеология. И об этом говорилось по радио, об этом говорилось везде, и писались об этом книги, поэтому, ну, чтобы, да, наших родителей сразу же здесь стороночку от обвинений отвести. Результат, ну, смотрите, я могу, в принципе, и быть трудолюбивым в этой ситуации, но как я буду к себе относиться? То есть я делаю, и как только я лег, уставший, ноги кверху, я начинаю себя обвинять, что я лентяй и что я ни на что не способен. И вот эта вот гонка, которая, ну, мы можем просто себя довести, ну, там, я не знаю, до очень серьезных кризисов, и в том числе заболеваний. Ну и другой вариант может быть, что да, я лентяй, но я способный. Это такой вот ярлык, очень удобный, очень комфортный, я ничего не буду делать. И при этом оставаться, в общем-то, хорошим для себя.
Значит, ярлыков мы избегаем, но и резюмируя, хотелось бы все-таки какие-то еще понять вот такие вот ключевые моменты, что делать нужно, а чего делать не нужно родителям для того, чтобы потом не объявлять, что мой ребенок ленивый.
Смотреть за состоянием ребенка, не называть состояние, когда он ничего не хочет, ленью, а посмотреть, понаблюдать, какие могут быть причины, может быть, обсудить. Вообще, в принципе, поддерживать контакт с ребенком. Пробовать, наверное, объяснить ему, в чем смысл того, что он делает. Помочь ему этот смысл найти, помочь ему найти свою ценность, которая помогает ему двигаться. С пониманием, конечно, относиться к его интересам так, чтобы не было такого, что ребенок кругом должен. Чтобы все-таки и учить его вот, доходить вот этот какое-то пространство для себя, чтобы заниматься тем, что ему нравится, что интересно. и поддерживать его в этом, не называть ленью игру, потому что игра для ребенка – это не лень, они устают во время игры, они проживают, они прорабатывают многие травматичные ситуации для них, они учатся, они социализируются, они развиваются, и игра – это не лень. Более того, специалисты даже советуют не прерывать игру, если она идет, прям целый процесс, вот дать ей завершиться этому процессу, и потом уже так как-то обращаться к ребенку, понятно, что это не всегда возможно. Уважать право ребенка на собственные интересы, но в то же самое время, безусловно, не забывать о том, что да, есть обязанности. И иногда нужно делать просто потому, что нужно делать.
Ну что ж, спасибо. Мне кажется, мы полно подошли к этой теме. Мне было очень интересно, Полина. Я благодарю вас за участие в нашей передаче и надеюсь, что вы снова будете нашей гостьей. Еще раз благодарю.
Спасибо.
Дорогие наши телезрители, это была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!